где мы разобрали уже 4 первых вопроса, которых он спрашивал в первом пункте. Сейчас он подходит к решению 4-го вопроса. Вопрос такой. Поскольку Творец добр и творит лишь добро, как заведомо создал он творение, чтобы страдали и мучились они в течение всей своей жизни? Вопрос в продолжении ваших вопросов, которые мы только что читали из форума. Ведь, как сказано, все эти страдания предопределены нашим состоянием первым, в котором наша совершенная вечность обретается из будущего состояния третьего, обязывающего нас идти путем Торы или путем страданий, чтобы достигнуть вечности в нашем состоянии три. О чем говорит Баля Сулам? Я вам напомню маленьким рисунком. Мы говорим о том, что есть состояние один, созданное Творцом. Это состояние бесконечности, полного наполнения светом. И здесь это Малхут. Состояние два, когда Малхут делает цимцум, остается пустой. И в течение которого, этого второго состояния, она заполняется светом, делает исправление, которые в итоге приводят к третьему состоянию, когда Малхут снова полностью возвращается к наполнению светом, и это третье состояние, оно эквивалентно первому состоянию, только разница в том, что это третье состояние достигнуто самой Малхут. Здесь, сверху, в первом состоянии, оно достигается от Творца извне, окружающим светом, называется Ор Асувев. А здесь третье состояние, мир бесконечности, достигается исправлением самой Малхут, которая вбирает в себя все эти предыдущие свойства, они становятся ее свойствами, и она сама как бы заполняет весь этот объем бесконечности, притягивая вот этот вот внешний свет. То есть не Творец командует и наполняет мир бесконечности, а Малхут из себя, из своего желания наполняет эту пустоту. Так вот, мы поэтому с вами очень часто будем разбирать эти три состояния, как они предопределяют друг друга. И вот что он говорит, Баля Сулам, что все эти страдания наши предопределены нашим состоянием первым, в которой наша совершенная вечность обретается из будущего состояния третьего, обязывающего нас идти путем Торы или путем страданий, чтобы достичь вечности в нашем состоянии три. Есть в нашем состоянии два, вот в этом, возможности пройти из первого состояния во второе, из второго в третье, таким путем, из первого состояния во второе состояние, мы приходим, это называется ступени нисхождения. Давайте еще добавим ступени нисхождения миров, парцуфим, сферот. То, что мы обычно рисуем сверху вниз, от мира бесконечности и до нашего мира. А здесь, далее, от состояния 2 к состоянию 3, это называется ступени возвышения. Душ. Или, в скобках, исправления. Естественно, что на этом отрезке пути здесь нас еще нет. Это все происходит нисхождением сверху вниз. Творений еще нет. Весь путь творений, он начинается со второго состояния к третьему состоянию. Здесь. И вот здесь есть лишь два пути. Так называемых два пути. Это путь Торы. Или путь страданий. Разница только во времени. То есть в каждом из этого отрезка, от начала и до конца, допустим, это цель, а это начало, исходное положение. Каждый раз я должен здесь пройти определенное количество ступеней. Каждый раз, когда я должен сдвинуться с одной ступени на другую ступень, я должен ощутить зло, порочность в моем настоящем состоянии и совершенство, ожидающееся в будущем состоянии. Так вот, оценить порочность в настоящем и совершенство в будущем я могу или под влиянием группы книги Рава, или под влиянием ударов, которые будут в итоге посылаться на меня. Удары, которые будут посылаться на меня, действуют очень медленно. Они исторически растянуты. И поэтому я могу растягивать свое прохождение. Или с помощью книг Рава группы я могу осознать порочность своего состояния быстро, совершенство следующего состояния быстро. И таким образом сдвинуться вперед собственным желанием. То есть сам путь будет не бегством от плохого к хорошему по необходимости, а будет весь в состоянии переполненности, в состоянии возвышения. То есть и сам путь становится путем возвышения. И то есть весь путь сам по себе приятен. И это самое, и время нахождение в каждом состоянии, оно буквально сведено до минимума. Вот это и есть, отличие пути Торы, света, от пути страданий. Только лишь с помощью внешнего источника, не исторического, который идет сверху, а который я создаю сам, это группа, допустим, главная эта группа, которую я создаю сам, только с помощью дополнения своего, замены природного фактора воздействия на меня, это природа, заменой на группу, я и начинаю продвигаться путем Торы вместо пути страданий. Это самое главное, что есть у нас. Ничего в нашей учебе само по себе дать нам движение не может, если мы не реализуем все наши, все, что мы изучаем, в том, чтобы создать вокруг себя силы, которые бы действовали на нас, давили бы на нас, двигали бы нас вперед быстрее, чем те природные силы, которые двигают все человечество. Для этого мы собираемся, для этого мы изучаем. Для этого мы пытаемся понять, что нам советуют каббалисты, которые это уже прошли, как они советуют нам ускорить путь нашего развития, прохождения из второго состояния в третье. Так вот, он говорит, Баль-Сулам, что все эти страдания ощущаются лишь в клипе нашего тела, то есть в этих наших еще неисправленных желаниях, которые созданы не для того, не для чего иного, как умереть и быть погребенным. То есть, чтобы мы отвергли эти желания и как бы погребли бы их, не использовали бы их. Желание, которое человек не использует, он называется в нем мертвым желанием. Что указывает нам на то, что желание получать, эгоистическое желание, притянуть все к себе, наполнить себя, создано лишь для того, чтобы уничтожить его в таком виде, в каком оно есть, первоначальном, стереть с лица земли, то есть убрать их у меня из такого использования, обратить в желание отдавать. А страдания, которые мы испытываем, даны лишь для того, чтобы обнаружить ничтожность и вред этого желания получать. То есть страдания вроде бы есть в них какая-то цель, причинность. Но люди, которые пытаются идти правильным путем, они заменяют страдания телесные, страдания от своего эгоизма ненаполненного, на страдания целевые. И пойми, когда весь мир согласится освободиться, уничтожить в себе желание получать ради себя, и будет во всех только желание отдавать другим, такое произойдет или под воздействием огромнейших страданий, о которых пишет Баля Сулам в статье «Последнее поколение», и о которых пророчествовали и пророки практически о нашем времени, о начале всего этого периода с нашего времени, что когда весь мир согласится освободиться и уничтожить в себе желания эгоистические и пожелает приобрести желание отдачи, исключит этим все тревоги и все вредное в мире, и каждый будет уверен в здоровой и полной жизни, потому как у каждого будет весь мир, заботящийся о нем и о его нуждах. Но когда в каждом есть только желание получить себе, отсюда исходят все тревоги, страдания, убийства и войны, от которых нет нам спасения, которые ослабляют тело различными болезнями и болями. То есть на всех наших уровнях страдания, они определяются только нашим общим эгоизмом. И, естественно, по мере того, как человечество будет развиваться, эти страдания будут только увеличиваться. Вплоть до того, что станут невыносимыми настолько, что человек пожелает избавиться каждый от своего личного эгоизма и все вместе от общего эгоизма только для того, чтобы перестать ощущать страдания. Но опять-таки, это путь, он так и называется по этому путем страданий. То есть представляете, сколько страданий придется перенести человеку и человечеству для того, чтобы захотеть избавиться от эгоизма как от источника страданий. Осознание эгоизма как источника страданий называется осознанием зла. Сколько же необходимо такого осознания зла каждому из нас и всему человечеству? Представьте себе только, насколько ужасное будущее в таком случае грозит нам. С другой стороны, привлекая свет в этот мир, даже мы, наши маленькие группы, уже даем людям, даже не понимающим и не знающим вообще ничего о Каббале, о методике обретения счастья, избавления от страданий, мы им даем уже какие-то подсознательные, внутренние факторы, с помощью которых они могут быстро находить правильные ответы на вопросы о страданиях. Мы видим, приходит новенький человек в группу, он совершенно ничего не знает, вроде бы, совершенно не понимает, чем тут занимается группа, но через пару дней или буквально с первого, второго, третьего занятия он прекрасно адаптируется в том, что говорится, к этому состоянию старики, что значит те, кто занимается уже много времени, приходили, может быть, годами или месяцами, а новоприходящие это все адаптируют к себе и понимают буквально с полуслова. Это именно потому, что мы проложили им дорогу. И также каждое поколение духовное, занимающееся духовным, оно таким образом действует на всех последующих. Поэтому не надо думать о том, что действительно нам предстоят такие огромные страдания, увеличивая количество занимающихся во всем мире, мы тем самым весь мир подводим к более быстрому пониманию, осознанию зла. И очень быстро человечество поймет в ближайшее время о том, что эгоизм, он является, именно он является источником порождения всего зла. Останется только показать, что есть методика перехода от этого зла к добру. Отсюда видно, что все страдания в нашем мире для того, только лишь существуют, чтобы раскрыть наши глаза, подтолкнуть нас избавиться от этого злого эгоизма тела и получить совершенную форму желания отдавать. И, как сказано, сам путь страданий в состоянии привести нас к желательному состоянию. То есть, насколько быстрее человек осознает в своих страданиях их причинность, насколько быстрее он сможет себя в этом убедить, насколько быстрее группа может помочь ему в этом, настолько быстрее он и пройдет высший мир, начнет ощущать вечность, совершенство, всезнание. И знает, что заповеди отношения между людьми важнее отношения к Творцу, потому что отдача другим приводит к отдаче Творцу. То есть, где я быстрее всего могу, с помощью какого средства я могу быстрее всего ощутить зло, в чем оно находится, в чем его причина. Это все быстрее выяснить я могу именно в работе со своими товарищами в группе. Поэтому и говорится, что заповеди, то есть отношения между людьми, они более эффективны для выяснения зла, чем отношения между человеком и Творцом. Потому что отношения между человеком и Творцом скрыты от человека. Он может их воображать себе в каких угодно вариациях. И никто не будет знать из нас до тех пор, пока не раскроются ему глаза, на самом деле, каково его отношение к Творцу. В то же время отношения с друзьями, с товарищами в группе, как с противниками, с ненавистниками, с полудрузьями, с настоящими друзьями, именно к цели, не к цели, согласие с ними или нет. Это все является собой такой полигон действий, такую лабораторию, в которой человек очень быстро может найти на самом деле причину своих ужасных состояний и каким образом, преобразуя это, он выходит в высший мир. Поэтому нам дан этот мир, наша жизнь среди остальных людей, специально создано вокруг каждого из нас огромное общество, человечество. С другой стороны, вокруг каждого из нас есть возможность обрести, создать для себя маленькое общество, на котором он может отработать свои внутренние движения. Это все нам дано, остается только лишь реализовать. Пункт 20. После всего выясненного разрешается первый вопрос. Что является нашей сутью? Потому что наша суть – это суть всех частей творения, представляющих из себя желание получать. Не более и не менее. То есть мы являемся желанием насладиться тем, которое создано Творцом. Но не в том виде наша суть – желание получать, в котором она предстает нам в состоянии 2, в неисправленном виде, в удаленном от совершенства, после всех ступеней нисхождения миров и сферот. Как желание получать только для себя, ради себя, эгоистическое желание. А в том, в котором мы находимся в состоянии 1, в мире бесконечности, то есть в своей вечной форме, как желание отдавать, услаждать Творца. И хотя еще в действительности мы не достигли состояния 3, то есть в наших ощущениях, и находимся еще в рамках времени, то есть по ступеням исправления мы с вами пока еще идем, это нисколько не умаляет нашей сути. Вопрос был о том, что является нашей сутью. Так вот, то, что мы сейчас находимся в состоянии несовершенном, не умаляет нисколько нашей внутренней сути, потому что наше состояние 3, будущее, гарантировано нам состоянием 1, первым. и получающий в будущем, если он точно знает, что он получает, что находится перед ним, и уверен абсолютно в будущем своем состоянии, он подобен получившему. Если бы у нас была вера, то есть не эгоизм, а желание отдачи, то мы бы ощутили свое третье состояние уже заранее. Оно бы уже светило нам издали. Сейчас, даже в наше неисправленное состояние, оно называлось бы как ормакив. Окружающий свет светит нам. И в таком случае мы бы не ощущали бы никаких проблем, никаких несовершенств, даже будучи во втором состоянии. Потому что получали бы подсветку из будущего третьего состояния. Это, знаете, как человек, у которого, допустим, вот сейчас в течение дня у вас всякий день с его нагрузками, с его всякими хлопотами, но вечером в конце дня у вас что-то ожидается необыкновенное, чудесное. Вы живете в предвкушении этого вечера. Вы знаете, что это будет каким-то наполнением, каким-то озарением, каким-то чем-то особенным. Весь день принимает при этом совершенно другой оттенок. Почему? Ведь это все произойдет только вечером. Вы притягиваете на себя заранее это будущее состояние. Поэтому, если бы мы видели это будущее состояние, а увидеть его можно только в отраженном свете, то тогда оно бы нам уже сегодня бы светило, и мы находились бы с вами будто бы в нем. И вы знаете, что вообще в эгоистических желаниях, когда находится человек, то предвкушение хорошего состояния, оно намного-намного сильнее подчас, чем само это хорошее состояние, когда его достигаешь. Потому что предвкушение, оно вызвано окружающим светом, оно не ограничено моими килимами, моими желаниями, оно безгранично, потому что свет светит мне издали, не внутри моих килим, а снаружи, вокруг меня. Он подобен свету бесконечности. И поэтому предвкушение, оно всегда более захватывающее, чем само в действии наслаждение. Так вот, мы сейчас уже можем находиться в таком состоянии, даже если находимся в состоянии 2, получая подсветку из состояния 3, если только будем обладать обратным отраженным светом к нему. Поэтому он говорит, что хотя мы в действительности не достигли состояния 3 и находимся еще в рамках времени, это нисколько не умаляет нашей сути. Потому что наше состояние 3 гарантировано нам состоянием 1, а получающий в будущем подобен получившему. Ведь фактор времени является недостатком только там, где есть сомнение, то есть отсутствует вера. Закончит ли он, что должен закончить в отведенное время? А поскольку человек достигает состояния такого, что у него отсутствуют уже сомнения, то это подобно тому, как будто достигает состояния 3. То есть, в чем заключается на сегодняшний день наша задача? Мгновенно ощутить бесконечность, вечность, беспредельность. Жизнь, смерть не важна этого тела. Состояние абсолютного постижения, нахождение везде и всюду. Все зависит только от обретения свойства бины, свойства веры. И как только она появится, сразу же засветит нам свет из третьего состояния. А наше плохое тело, то есть неисправленные желания, данные нам в настоящем, не принижает нашей сути. Потому как оно и все его приобретения исчезнут вместе с системой нечистых сил, его источником. А исчезающий, если я опять-таки приподнимаюсь верой и смотрю вперед, он подобен исчезнувшему уже, будто никогда и не существовавшему. Так смотрится мироздание не на нашей ступени, а если мы приподнимаемся над ней, смотрим назад и вперед. Исчезает эгоизм и светит нам самое совершенное состояние. Однако суть души, одетой в тело, только лишь желание, но желание отдавать, берущее свое начало в системе четырех чистых миров Ацилут, Брия, Ицира, Асия. И оно не существует вечно, поскольку свойство желания отдавать – это свойство источника жизни. Оно неизменно и потому вечно. То есть, что он хочет сказать? Другими словами и более технически, то, что нам может быть понятно. Творец создал сверху вниз желание. Насладиться или получать, мы говорим. Это желание получать, это желание его ощущать. Если творец это свет, то желание получать это желание ощущать свет. Это желание не плохое, не хорошее, это и есть суть. Творение. Это желание в итоге получило вследствие разбиения сосудов от беды еще намерение. Намерение, как использовать это желание или ради себя или ради Творца. Вот вся дополнительная надстройка, которая есть над желанием. То есть есть желание, есть свет. Или источник света Творец, желание, и есть намерение. Давайте мы его начертим так. Намерение. Как использовать это желание? Вот и все. Значит, в начальном виде это намеренно направлено вниз на меня, ради себя. А затем мы исправляем это же намерение наоборот, вверх, на ради Творца. В этом все и заключается. А наше желание само, оно остается неизменным. Оно не положительно и не отрицательно. Пункт 21. И не верь в мнению философов, утверждающих, что суть души – это материал разума, и жизненная сила ее исходит только из познаний, что из этого она растет и этим оживляется. А ее бессмертие после смерти тела полностью зависит от меры приобретенных знаний, настолько, что без них нет у нее основы, на которых покоится бессмертие. То есть, философия утверждает, что человек существует в мере знания о природе его окружающей. Что же в этом есть, в этих знаниях? Это же просто знание о том, что существует вне меня. Во-первых, являются ли эти знания абсолютными? О том, что действительно существует вне меня. Даже как мы исследуем на себе наш мир, мы понимаем, что мир, который мы ощущаем вокруг нас, он является чисто нашим субъективным представлением о том, что якобы что-то вокруг нас существует. Будь у нас другие органы чувств, мы бы ощущали этот мир совершенно по-другому, не в виде воздуха, не в виде окружающих твердых, жидких, газообразных плазменных состояний. Мы бы ощущали его совершенно по-другому. Он бы имел бы у нас совершенно другой порядок плотностей, ощущений. Вообще был ли бы он в таком виде, это полностью вопрос, который является следствием только наших внутренних состояний. Поэтому философия, когда она утверждает о том, что жизнь человека зависит от его представления о внешнем мире, это совсем не мнение Каббалы. Да и сердце, говорит Двайля Сулам, не согласно с этим. И любой, кто хоть раз попытался приобрести хоть какой-то разум, знает и чувствует, что ум, разум – это приобретение, а не суть приобретающего. А как сказано, весь материал нового творения, как духовных, так и материальных объектов, представляет из себя не более и не менее, как желание получать. Суть наша. Желание получать. А все отличие от одной сути от другой есть не что иное, как отличие в их желаниях получать, которые порождают в каждом, в каждой сути ее потребности, которые, в свою очередь, порождают определенные соответствующие мысли и знания в таком размере, который необходим для удовлетворения этих потребностей. То есть желания, они являются самым центральным вообще тем, что находится в нас. Исходя из желаний, строится наш разум для того, чтобы удовлетворить эти желания. А не разум является источником первоначальным нашей сутью. Нет, нашей сутью является желание. И настолько различается у людей желание получать в той мере, насколько они различаются, настолько различаются их мысли и знания. Этим люди отличаются друг от друга. Только комбинацией всевозможных своих желаний внутри себя. Например, те желания, которых ограничены только животными наслаждениями, потребности мысли и разум направлены на наполнение этого желания во всей его животной полноте. И мы ничего не можем сделать с такими людьми. Мы не сможем внешне давлением никак на них подействовать. Мы должны только лишь каким-то посторонним методом возбудить их к быстрому развитию желаний животного уровня на человеческие, с человеческих на духовные. Но если желание в человеке не изменится, невозможно. Невозможно дать ему что-то, что не соответствует его желаниям. Потому что желание – это его суть. И на том уровне желаний, развитие желания, на котором он находится, это и является его настоящим состоянием. Мы можем это изобразить так. В каждом из нас существует целый набор желаний. Как мы говорим, от желаний неживых, дальше растительные, животные, человеческие и духовные. Пять видов желаний. 0, 1, 2, 3, 4. Всего 5 видов желаний. Или 5 видов даргота вьют, как так называемых. 5 видов эгоизма. И люди развиваются. Когда он достигает желания на переходе от человеческих к духовным, здесь возникает точка в сердце. Начинает чувствоваться. Точка в сердце – это начало духовного желания, и конец развития духовного желания – это подобие Творцу. Вот это весь путь – это путь исправления. Развитие от нуля до этого желания, оно происходит естественным путем. Естественное развитие. А здесь развитие от точки в сердце и до подобия Творцу, оно уже происходит или путем Торы, как мы говорили, или путем страданий. Так вот, мы находимся в огромном обществе вокруг нас, в каждом из людей есть свое желание, да, набор своих желаний, которые, и каждый находится на определенном, как сказать, в определенных своих желаниях. Или на уровне неживого, или растительного, или животно-человеческого, или уже духовного развития. Если к нам приходят люди, мы должны отличить, находятся ли они уже вот на этом этапе, то есть говорит ли в них уже точка в сердце. Если да, то это уже мое, я пишу, мое общество. Группа, так называемая. Таких людей я ищу, они мне нужны, чтобы составить вокруг меня силу, которая бы мне помогла двигаться в том же направлении. Если люди, которые приходят к нам, у них еще только лишь желания на уровнях неживых, растительных, животных или человеческих. Человеческие – это стремление, как мы говорили, к богатству, затем к почестям, славе и к знаниям. Да? А все, что ниже этого, это желания ниже человеческих, это желания естественные, природные. Так вот, если люди, которые приходят к нам, у них существует желание ниже, чем точка в сердце, они просто нас никогда не поймут. Но, привлекая окружающий свет на себя, на нас, мы таким образом постепенно и их двигаем снизу вверх, чтобы они поскорее прошли этот путь естественного развития и тоже дошли до точки в сердце. Поэтому мы вдруг начинаем обнаруживать в последнее время больше и больше и больше людей, все время приходит к нам и с большей подготовкой, как бы внутренней, готовы все быстрее и быстрее адаптировать наш материал. Это именно благодаря тому, что мы притягиваем на себя этот высший свет. Но пока желание в человеке не изменится, он не сможет ничего понять. То есть каждый понимает только из точки своего желания. Тот, кто находится на каком-то уровне развития, только это он желает наполнить. Только это желание. Ниже этих желаний его не интересует уже, он их перерос. Выше этих желаний он не понимает, они ему кажутся абсолютно надуманными. Так же, как возьмите любого человека, там откуда-то из деревни, из глубинки простого человека, начните ему рассказывать о том, как хорошо писать музыку, как хорошо писать картины или раскрывать какие-то тайны природы. Он этого не поймет, в нем этих желаний нет. Так же, как у простого человека нет желания стать там даже миллионером. Просто этим им еще не движут. То есть каждый из нас действует только из уровня того желания, которое в нем развито. Поэтому мы должны, соответственно, к этому и относиться. В этом и проблема. Поэтому Шалам тут и говорит, что самое главное – это не знание и мысли человека, а самое главное – его желание. То есть единственное, что мы можем сделать в каждом из людей и в каждом из нас – это вызвать быстрое развитие желаний. И таким образом весь мир быстро, ускоренно, без страданий привести к его совершенному состоянию. Например, те желания получать, которых ограничены только животными наслаждениями, потребности мысли и разум направлены лишь на наполнение этого желания во всей его животной полноте. И несмотря на то, что для этого используют разум и знания человека, ведь вроде бы они взрослые люди, но разум этот как разум животного, поскольку находится в рабстве у животного желания и служит лишь ему. Мы можем видеть больших людей, очень уверенных в себе, понимающих якобы для чего они живут, а на самом деле для чего живут, что является их желанием, несмотря на то, что он такой надутый и уверенный. А желания они всего лишь к тому, чтобы немножечко чего-то ухватить, приобрести мелкое в этой жизни и этим удовлетвориться. А те, чьи желания получать соответствуют в основном человеческим наслаждениям, таких как почести, власть над другими, чего нет у животного типа людей, их основные потребности, мысли и знания направлены только на то, чтобы наполнить их желания тем, что им необходимо. А те, чьи желания получать требуют в основном знаний, их основные потребности, мысли и знания, то есть все тело, вся их работа уже только для того, чтобы наполнить желание. То есть разум, мысли, желания, знания, все вместе, что есть в человеке, это все поставлено на службу наполнения желаемого. На получение желаемого, на наполнение желания. И эти три типа желаний, то есть к животным наслаждениям, или к растительным, или к духовным, есть в любом человеке и сочетаются в каждом из нас в разных пропорциях. Только в этом вся причина. И отсюда все отличия людей друг от друга по их материальным свойствам. Можно провести аналогию с свойством духовным согласно их духовной величине. Таким образом, что и души людей духовным облачением в отраженный свет, получаемых от высших миров, из которых нисходят души, нет в них ничего, кроме желания отдавать ради Творца, которое и есть суть души после облачения ее в тело, рождающей в нем потребности, мысли и разум, наполнить полностью ее желание отдавать, то есть доставить наслаждение Творцу в соответствии с величиной желания в ней. Что он хочет сказать Баля Сулам? Это 23-й пункт. Он хочет сказать, что и духовно, когда мы проходим вперед и работаем с духовным миром, в контакте с Творцом, начинаем осваивать Творца, входить в бесконечность, в совершенство, постигать истинное мироздание в отрыве от нашего сегодняшнего существования, выше уровня жизни и смерти находимся, то и тогда мы работаем с желаниями. Только из желания ради себя мы облачаем эти желания в намерение ради Творца, но эти же желания и остаются. Они только приобретают совершенно иное направление. А поскольку приобретают иное направление, то, естественно, и обретают иное наполнение. А потому как суть тела – это только желание получать для себя во всех его проявлениях, со всеми его приобретениями, и все, что получает это наполнение испорченного желания получать, изначально созданного только для того, чтобы быть уничтоженным и исчезнуть из мира, имеется в виду намерение получать ради себя, чтобы прийти к совершенному состоянию в конце исправления, к состоянию 3. Потому это тело, то есть оболочка наша, то есть наше намерение эгоистическое, оно смертно, конечно, несовершенно. Как и все его приобретения, проходящие как тень, не оставляющие за собой ничего. Но это можно уподобить тому всему, что произошло с нами в нашем мире уже сегодня. Мы, слава Богу, с вами уже прожили пару десятков лет. И где все те приобретения, внутренние наполнения, наслаждения, которыми когда-то мы с вами питались. Они все исчезают, и ничего в итоге у человека в конце жизни не остается. Почему они не накапливаются в нас? Почему каждый раз мы не чувствуем все большего и большего и большего наполнения? Почему в нашем эгоистическом виде каждый раз для того, чтобы снова наполниться, мы должны потерять предыдущее наполнение? Дело в том, что таков закон нечистых сил, клипот. Они не могут получить больше, чем маленького свечения свыше. И поэтому, прежде чем избавиться от мельчайшей своей предыдущей порции, не могут наполниться в следующий раз. И в этом и заключается наша жизнь. Выдох, вдох. Опустошение, наполнение. Все время происходит, все на одном уровне. Только маленькие вибрации наверх-вниз, наверх-вниз. И в этом и заключается вся наша жизнь. В этих периодах. Опустошение и наполнение. В то время как... Поэтому он говорит, все это смерть, на конечной жизни совершенно, потому как все приобретения проходят как тень, не оставляют за собой ничего. В то время как суть души, имеется в виду желание с намерением отдавать ради Творца, действовать. Все ее проявления, приобретения наполнены этим желанием, которое же существует как в вечном состоянии один, так и в будущем состоянии три. В обоих состояниях. А второе состояние является только промежуточным. А что значит промежуточное второе состояние? Оно является не более, не менее, как моей точкой сегодняшнего отчета, из которой я должен постичь свое истинное состояние номер три. На самом деле мы все в нем находимся. Мы находимся в своем третьем состоянии. Всего лишь того, что нам не хватает, на самом деле его ощутить. Так вот, постепенное приближение к этому третьему состоянию, постепенное его проявление для себя и является вот теми этапами пути, которые мы должны пройти. То есть, в общем, ничего не происходит нового в мире, кроме того, что я все больше и больше и больше раскрываю свои глаза, свои чувства бесконечности. Если человек таким образом себя настраивает, он постепенно начинает это ощущать. Вы сейчас сидите и слушаете, вы устали. Вы все время должны быть напряжены, улавливать мысль. Но настройте себя вот на это ощущение. Мы находимся в мире бесконечности. Мы должны для себя только этот мир раскрыть. Мы не чувствуем его. Мы чувствуем из него самую минимальную его дозу. Давайте попробуем это сделать. Это то, что он говорит. И таким образом, все это, вся эта пелена исчезает. И вместе с ней все ее проявления исчезают, и возникает бессмертный, неприходящий мир. А что исчезает? Пеленой называется исчезновение нашего тела, эгоистического тела, его умертвление, его погребение, его полное исчезновение. Что значит эгоистического тела? Намерений ради себя. Напротив, освобождение от неисправленного тела укрепляет душу, то есть намерение ради Творца все больше и больше, так, что возносит ее в рай. Рай или райский сад называется Малхут Мира Ацилут, которая полностью приобрела свойство бины. Таким образом мы выяснили, что вечность души совершенно не зависит от приобретенных знаний, как считают философы. Вечность ее заложена в самой ее сути, что душа сама по себе вечна, она является желанием получить изначально созданным с намерением ради Творца. А знания, приобретаемые ею, это является всего лишь ее вознаграждением, а не она сама. То есть знание, истинное знание, это тот свет Ор-Хухма, который входит в исправленное намерение. Пункт 25. Отсюда мы найдем полное решение пятого исследования, в котором мы спрашивали, если тело настолько испорчено, тело имеется в виду желание с эгоистическим намерением ради себя, если оно настолько испорчено, что пока оно не разложится, не может душа в своей чистоте войти в него, душой имеется в виду высший свет, входящий в намерение ради Творца. Зачем же возвращается это тело, то есть все эти эгоистические намерения ради себя, и оживают снова в воскрешении мертвых? Причем, как сказано мудрецами, мертвые, то есть намерения ради себя, оживают со всеми своими недостатками, дабы не сказали, что это не их тела. Мы специально с вами должны продираться сквозь эти запутанные нарочно понимания в текстах каббалистов. Почему? Согласно тому, что мы рассматривали даже в предыдущих пунктах, что душа и ее исправление, они зависят не от знаний, а от изменения желания, намерения. Поэтому каббалист, когда он пишет, даже если он пишет такие статьи, которые мы сейчас изучаем, которые вроде бы должны нам дать свет, пролить свет на наше состояние, он, в общем-то, меньше всего заинтересован, чтобы мы с нашим разумом, нашими мозгами, умом поняли то, что он хочет нам сказать. У него намерения относительно нас совершенно другие. Он желает, чтобы мы вот в таком полусонном, неосознанном, полуосознанном, полудреме, вот в таком вот состоянии, непонятном, растерянном, запутанном, прошлись вместе с ним путем его мыслей. Он не требует от вас сейчас понимания того, текста, который мы читаем. Он требует от вас присутствовать вместе с вами в той цепочке, которую он сейчас перед нами раскрывает. Ухватитесь за него, как маленькие дети, и идите вместе с ним. Сколько вы поймете, неважно. Главное ваше желание идти вместе с ним. Это очень важно. Будьте вместе с учителем, идите вместе с ним. Он вас проведет по этому пути. Никогда человек из низкого состояния более высокое своим разумом не поймет, потому что это совершенно другие законы, совершенно другие желания, совершенно другие функции у закона природы. Никогда не взойдет на другую ступеньку, сначала ее поняв, осознав, а потом взойдет. Такого быть не может. Поэтому каббалист, когда он пишет нам, он специально запутывает свой текст. Он желает дать нам при этом возможность, просто необходимость уцепиться за него, чтобы мы за него уцепились, чтобы желали идти просто за ним следом, как в темноте маленькие, невидящие, а он нас проведет. Поэтому то, что мы сидим в таком растерянном состоянии, в непонимании, в незнании, это хорошо. Нам только надо осознать, что нам надо не разум свой включать, а стремление к слиянию, к связи с Творцом. Желания наши, а не разум, потому что разум наш там не действует. Он действует только в нашем мире. Он животный разум наш, а не духовный. А когда мы изменим свои желания с нашего уровня на желания духовные, пройдя вот так вот за ручку вслед за тем, кто нас ведет, за каббалистом, изменится наше желание, эти желания вызовут другие, совершенно другие мысли, для того, чтобы эти новые желания уже духовные наполнить, исправить еще выше, как-то абсорбироваться в них, понять их. То есть разум является чистым следствием от желаний и развивается в мире желаний. Поэтому говорят, что с помощью побоев, что с помощью страданий человек умнеет. Действительно так? Потому что ум, разум является следствием необходимости как-то избежать страданий. А не наоборот. Никогда не надейтесь на то, что вы сначала узнаете что-то о духовном, и потом, согласно вашему разуму, подниметесь на уровень ваших знаний. Нет. Только лишь изменением желания по этой системе. Так мы всегда идем. Поэтому, я еще раз говорю, нахождение во время урока в любом состоянии, даже если вы не знаете языка, даже если вы не можете включить свои мозги сегодня, не имеет никакого значения. Имеет значение только, хоть немножко желаете ли вы следовать вслед за автором, вслед за лектором, за учителем. Если да, вы идете дальше. А и наоборот, придя отдохнувшими, способными, ухватывающими все, включающими свой разум, пытливый ум, вы этим, в общем-то, себя грабите. Вы переключаете всю энергию с духовной на чисто разумные какие-то, чисто разумную информацию, которой заполняете себя. И надо понять, исходя из самого замысла творения, то есть из состояния первого, мы говорили, что поскольку замысел заключается в наслаждении творений, это в обязательном порядке создало в душах огромное желание получить это наслаждение, что в замысле творения. Поскольку огромное наслаждение требует огромного желания. Творец, желая насладить нас бесконечностью, и создал в нас бесконечное желание. Мы говорили также, что это огромное желание получать является единственным новым творением, которое было создано, так как совершенно не было необходимости в большем, чтобы осуществить замысел творения. А в природе совершенного Создателя не делать ничего лишнего. То есть, единственное, что необходимо Творцу для того, чтобы насладить, создать желание наслаждаться. Также мы говорили, что это огромное желание получать было полностью исторгнуто из системы чистых миров и придано системе нечистых миров, которая является источником происхождения и существования тел. Тело имеется в виду эгоистических желаний и всех их приобретений в этом мире. Пока не достигнет человек 13 лет. Это чисто условная цифра, которую Бааль Сулам тоже сюда буквально всунул для того, чтобы нас запутать. Там, где он называет какие-то определенные цифры, 40 лет, 13 лет, 70 лет, это просто он подразумевает под этим определенное состояние, внутреннее состояние человека. Так вот, существует у нас два периода. Один период, когда мы находимся под властью эгоистических желаний. Условно такой период называется до 13 лет, до 13-летия, до совершенства, до совершеннолетия. Так называется, 13 лет. И после 13 лет, когда он начинает с помощью света высшего постигать свою душу, то есть исправлять свое эгоистическое желание на альтруистическое. Такой переход называется условно 13 лет. Вот этот возраст, так называемый. Здесь, он не здесь находится еще, давайте поточнее его начертим. То есть, начиная с этого уровня, начинает человек интересоваться кабалой. Он проходит первый этап развитие осознания зла,
осознание зла, и затем начинает себя исправлять. Так вот, эта ступенька и называется его 13-летием.
Начинает обретать
намерение, исправленное намерение. Что здесь? Исправление.
Его состояние, с которого он начинает исправляться, называется его 13-летием. Тогда существует он за счет системы чистых миров в соответствии с величиной души, которую постиг. То есть до 13 лет, условно до этого состояния в себе, человек находится под властью нечистых миров, то есть все время добавляется к нему эгоизм, и он все время поглощает и поглощает его вплоть до того, что начинает наконец-то постигать его вредность, ничтожность, зло. И потом в итоге приходит к состоянию, к перелому, к такому в себе, когда он обязан начинать его исправить. Эта точка называется совершеннолетием. С этого состояния дальше он считается уже взрослым. То есть начинает обретать экран для того, чтобы работать со своими желаниями в альтруистическом направлении. Также было сказано, что в течение 6000 лет, данных нам для работы по исправлению, не происходит исправление самого тела, то есть огромного желания получать нашего. А все исправления, являющиеся следствием нашей работы, происходят лишь с душой, с намерением, которое с помощью этого, то есть следствие этой работы, поднимается по высшим ступеням в чистоте и святости. То есть лишь увеличивает желание отдавать. И поэтому предназначение тела умереть, быть погребенным и сгнить, так как не получив никакого исправления, действительно не может оно так оставаться. И, наконец, если исчезнет это огромное желание получить из мира, то не исполнится замысел творения, то есть не будут получены все огромные наслаждения, которые Творец задумал, чтобы насладить свои творения. Поскольку взаимосвязаны огромное желание насладить и огромное наслаждение. И в той мере, в которой уменьшится желание получить, в той же мере уменьшится наслаждение от получения. Что он хочет здесь сказать, Бааля Сулам? Он говорит, о наших этапах развития. Есть, как мы здесь рисовали, желание первоначальное, малхут и свет. Следующий этап малхут та же, обретает намерение, довесок к себе, ради себя, эгоистически. Следующее состояние, это значит, это состояние неисправленное. Допустим, обозначим его как швера. Следующее состояние, это когда малхут себя уничтожает, она не желает сработать сама с собой, для того, чтобы постепенно обрести желание ради Творца. Вот эта работа в течение 6000 лет. Постепенное обретение намерения, переход от намерения ради себя к намерению ради Творца. При этом тело в расчет не принимается, оно постоянно уничтожается. Затем, когда обречено полное намерение ради Творца, потихонечку начинает воскрешаться это желание. Это 7000-летие, когда так называемые покойники встают из могил и присоединяются, постепенно присоединяются к этому намерению ради Творца. И следующие, пока не достигается полное состояние, такое, к
когда все намерение ради Творца.
Давайте мы только начертим это тоже в такой же. Это просто Творец, а это творение. Творение, то есть желание. А здесь все это верхнее, вот это вот все, то, что над желанием, это намерение. Таким образом, Творец создал желание, и оно является нашей сутью, суть творения. А надстройка над этим желанием, намерение, она только возникает для того, чтобы это желание исправить в подобие Творцу. В начальном, первоначальном виде мы получаем намерение обратное, эгоистическое, направленное на нас, эго, а затем преобразуем его в обратное. Преобразование происходит в течение 6000 ступеней, так называемых 6000 лет. Полное обретение намерения заканчивается 6000 годами. В 7-м тысячелетии желание подключается к намерению и исправляется желание вместе с намерением, и затем, после 7-го тысячелетия, уже эта кли существует полностью в бесконечном виде. Что значит в бесконечном виде? Нет никакого ограничения. На все исконные желания есть намерение ради Творца, то есть творение полностью подобно Творцу. Что происходит дальше с творением, об этом мы с вами пока не изучаем. Таким образом, мы с вами дошли до пункта 26 в нашем предисловии к книге Зоар. Следующее занятие у нас послезавтра. Вы можете видеть сегодня на экране правый или левый, верхний угол — это Виталик из Торонто, затем рядом с ним Алекс из Миннесоты, следующая группа — Вена, ниже средняя — это группа Сан-Франциско, далее на нижней строчке Вильнюс, Одесса, Квинс и московская группа — это более 70 мужчин и более 30 женщин, находящиеся здесь передо мной на отдельном экране. Будьте здоровы, всем вам всего хорошего. Пишите. Я попытаюсь и дальше вовремя отвечать. Постараюсь вовремя отвечать на ваши вопросы. Мы приглашаем желающих посетить нас на уикенд, на несколько дней. Мы послали сегодня в московскую группу, возвращается наш представитель Гавриэль. Он привезет туда наше приглашение. Мы ждем москвичей из московской группы к нам в гости. И также и других групп. Нет никакой другой возможности понять вообще, как происходит настоящая работа в нашей группе, чем мы живем, почему таким образом мы организованы, почему мы таким образом действуем, кроме как, если побываете у нас и сами включитесь в нашу жизнь немножко на пару дней. Это вам даст полное понимание всего нашего пути. Будьте здоровы, до следующего урока, до свидания.